Добрый вечер. Каждый раз, когда я по телевидению или в кино наблюдаю огромные потоки машин, несущихся по автострадам, четыре полосы в одну сторону, четыре в другую, или я сам нахожусь на этой автостраде, неизбежно возникает мысль, ведь каждой из этих машин нужна горючка, нужен бензин. И сколько же могут эти миллионы автомашин ездить по земле и без конца этой горючкой пользоваться, когда же будет всему этому конец? Я думаю, что я не одинок в таких своих автострадных мыслях. И вот сегодня мы говорим о нефти, о ее запасах, о ее влиянии на мировую политику, об эмиграции, об Америке и Париже, о работе в Лондоне. У нас в гостях менеджер нефтепроектирующей фирмы Михаил Рудин. Прошу любить и жаловать.
Добрый вечер.
Вы занимаетесь, давайте просто очертим для наших слушателей круг ваших занятий. Начнем, видимо, с конца. Вы сейчас работаете в Лондоне.
Сейчас я работаю в Лондоне. Работаю я в Лондоне полтора года. Хотя официально я числюсь работником американской фирмы, находящейся в городе Хьюстоне. Здесь мы занимаемся очень серьезным, очень интересным проектом для России под названием «Сахалин-2». Это проект по добыче нефти и газа на шельфе острова Сахалин. И так получилось, что в моей первой жизни, а первая моя жизнь была в России, в Советском Союзе до 1994 года, и в моей второй жизни, а живой, значит, с 1994 года на Западе, все эти годы я занимаюсь проектированием объектов по добыче и переработке нефти.
Интересно сразу вот по технологии проектирования. Когда вы уезжали в вашей организации, каким образом делались чертежи? Рукой еще на кульманах, там, карандашами, нефть, чернилами, тушью или как-то все делалось? Или уже тогда было компьютерное проектирование?
Значит, компьютеры у нас были. Были такие гробы размером с 2-3 комнаты. В 67-м году они у нас в 68-м появились.
ЭВМ. Ламповые.
ЭВМ-ламповые.
Слово такого, наверное, люди не помнят.
Потом в 90-м году, в 88-м году, начали появляться персональные компьютеры, и вначале их выдавали как награду. Потом, когда я уезжал в 94-м, у нас было в организации, насчитывающей 500 человек, 16 компьютеров. А остальное проектирование, естественно, шло на кульманах. И, может быть, первые чертежи выходили с компьютера, с помощью компьютера. Первые чертежи мы начали в 93-м году. Когда я оказался в 94-м году, в январе, в марте, оказался в офисе инжиниринговой фирмы в Хьюстоне, крупный инженер, я не нашел там ни одного кульмана. Ну, кульманов в Америке уже не было. И не было кульмана, да, в этом должен сказать, что и сегодня уровень проектирования в России отстает от уровня проектирования на Западе на 10 лет.
Но этот разрыв все же сокращается, медленно, но сокращается. Я думаю, вы согласитесь с этим.
Да, конечно, конечно.
А у вас сейчас, когда проектирование идет. Ну, я знаю, в этих автокадах там чертежи набрасываются автоматически. Но у вас уже сейчас чуть ли не в трех измерениях вы проектируете.
Да, проектируем мы в трех измерениях. И вот, когда сидит этот проектировщик, перед ним два компьютера. И на этих двух компьютерах он видит объект точно так, как этот объект будет выглядеть, когда его построят.
Это не работа, это видеоигра.
Виртуальная действительность.
Вот. Да, да, и да, да. Потом это трансформируется в чертежи, потому что строить все-таки надо пока по чертежам. Потом это трансформируется в чертежи однолинейные, но этот чертеж уже точно соответствует тому, как это будет построено. И исключаются ошибки. Вот
да,
в чем.
Все увязывается, потому что автоматически.
Все увязывается уже на компьютере.
Но ведь Сева начал разговор не с того, а с гораздо более интересной проблемы. Ну, по-своему
да,
интересной.
Хватит ли нефти?
Да, что вот вся эта громадная техника, эти все организации во всем мире занимаются, в общем, извлечением нефти из земной коры. Так вот, я помню, очень хорошо помню, к сожалению, по возрасту, как лет эдак 40 назад мне академик Арцимович говорил, царство ему небесное, говорил, что нефть через 20 лет уже иссякнет, кончится, поэтому нам надо скорее разрабатывать источники термоядерной энергии. Термоядерная энергия еще пока не работает. Нефть почему-то не кончилась. Вот замечательный вопрос к нашему гостю.
Вообще мистическая субстанция. Я перед передачей просто пролистал нашу советскую энциклопедию о нефти. И там целая эволюция понятий о том, как эта нефть осмысливалась человечеством, откуда она берется. Поэтому есть, как бы, как я понимаю, органическая и есть неорганическая теории.
Да. То же самое слышал я все годы учебы. Обычно всегда прогнозировал, что нефти на следующие 25-30 лет. В 60-м до 85-го,
потом, в 70-м до 95-го. Потом, когда был нефтяной бойкот, все говорили, что в 2000-м году еще. Я только хотела до того, как вы рассказывали, что все про нефть, интересно напомнить, что больше 100 лет тому назад Герберт Уэллс, который вообще обычно хорошо заглядывал в будущее, с ужасом писал, что вот мы все на угле работаем, на угле, да? А угли на планете так лет на 20-25, тем же словом. И что же мы тогда будем делать, и планета погрузится во мрак?
Да.
Я думаю так, что был на Земле каменный век, был железный век. Мы сейчас можем смело говорить, мы с вами живем в нефтяном веке. Думаю, что нефтяной век продлится еще эдак лет 100 как минимум.
Тут вопрос возникает, что это за мистическая субстанция нефть, откуда она берется?
Да, две теории. И мне так в жизни повезло, что руководителем моим, по-моему, кандидатской диссертации и моим, одним из моих учителей был основатель и создатель неорганической теории происхождения нефти Александр Владимирович Добрянский, академик Добрянский. В Ленинграде он жил, в Петербурге и в Эстонии он жил. Умер он где-то в середине 60-х. Его теория сводилась к тому, что нефть синтезируется из углерода и водорода в нефтяных породах, в глинах. И он подтверждал эту теорию свою опытами на глинах. Он брал природные глины и синтетические глины и показывал, вот, ребят, смотрите, что получается. Вот углерод, вот водород, вот у меня нефть получилась. Дмитрий Иванович Менделеев, он был сторонник и создатель органической теории. Он говорил, нет, нефть, она происходит из ракушек, из дерева. Вот ракушки откладывались. На что Александр Владимирович обычно говорил, ну хорошо, но сколько тех ракушек? Ребята, где ракушки-то? Кончиться должны. Я думаю, что с нефтью вот что происходит. Дело не в том, что ее нет, а дело в том, сможем ли мы ее достать. И как мы ее сможем достать. И когда мы сможем достать ту нефть, которая очень глубоко. Ведь вот тот проект Сахалин, которым мы занимаемся, да? Нефть на сахалинских морских, на морском шельфе, ее открыли в 74-м году, в 72-м году. Но никаким способом тогда добраться до этой нефти было нельзя.
А на какой она глубине?
Она где-то 300-400 метров. Добирались на бакинских нефтяных камнях на 11-15 метров. И я очень хорошо знаю бакинских нефтяников, которые мне говорят, там нефти нет. В глубине. Сейчас мы видим, вот она, нефть бакинская тоже, на шельфе, но только очень глубоко. Да. Вот достаньте ее. И вторая вещь. Нефти нам хватит, если мы ее будем разумно добывать. Ну, расходовать, да, самостоятельно, просто если мы будем разумно ее добывать. Я вспоминаю, должен сказать, о совершенно трагической истории для России, для Советского Союза, истории самого богатого нефтяного месторождения в истории России, Самотлорского нефтяного месторождения. В 72-м году его начали, открыли где-то в 72-м, очень скоро начали добывать. А сегодня добыча нефти на Самотлоре снизилась в 10 раз. Почему? Потому что добывали варварски, потому что извлекли хорошо, если 20%, а среднеамериканский процент 35%. А нефть что? Ты ее неумело добыл, ты ее неумело извлек, и она растеклись эти нефтяные по породе, эти капельки, и ты ее потом никаким способом не достанешь. Вот в чем проблема. Думаю, что нам хватит, детям нашим хватит, внукам тоже хватит. Так что ездите на машине. А водородные двигатели, электрические двигатели, ну, они придут на смену, но не сегодня. Не сегодня.
Ну, а потом придет термоядер.
Ради бога.
Еще
одну вещь скажу. Я думаю, что разговоры о том, что нефти нет и нефть кончается, нужны были, для обоснования капиталовложений в энергетику, для обоснования капиталовложений ну, в науку, в строительство предприятий производства искусственного жидкого топлива. А, ну, это тоже есть такая технология производства искусственного жидкого топлива из угля.
Немцы,
из угля. Немцы всю войну ездили на бензине. Да, причем да. У них нефти не было. Выбора такого не было. Поэтому они что? Они производили бензин из угля.
Да, да.
Методом искусственного, производства искусственного жидкого топлива. А потом была такая история. Советский Союз вывез 3 завода по производству искусственного жидкого топлива из угля. Построил их в Салавате, в Ангарске и в Новочеркасске. Ну, они их запустили, а к тому времени оказалось, что нефти столько, что они никому не нужны.
Не нужны,
да. Бензин из них в 5 или в 6 раз дороже, чем из нефти. Их потихонечку закрыли, эти огромные мастодонты. Ну, стоят до сих пор, если кто в Ангарске.
Ну, это, конечно, немножко в другую сторону вопрос, но даже если нефть действительно на 100 лет или больше, то все-таки нефть, как бы, то есть езда на автомобилях, как так сказать, с топливом из нефти, загрязняет планету. Так что лучше бы все-таки, может быть, больше денег тратить на то, чтобы делать электромобили, которые все-таки чистые.
Сейчас мне вот рассказывали люди, которые как бы за этим следят, что в Исландии идет сейчас проект, где автомобили ездят на сжиженном водороде. А выхлоп там известно какой, да? Водяной пар. То есть чище экологические автомобили просто не бывает.
Ну и как?
Ну вот сейчас идет этот конкретный совершенно проект и эксперимент идет. Насколько это будет экономически возможно, весь этот водород распространять, потому он же опасный.
Опасный. Само собой себе, само себе
произойдет. Нужны опасный. Особые очень, меры.
Очень.
Особые меры.
И взрывы, большинство взрывов в химических предприятиях и на нефтяных предприятиях происходили из-за контакта водорода с кислородом в неконтролируемом соотношении.
Я в детстве увлекался немножко химией, и в соляную кислоту, когда бросишь кусочек натрия, он начинает скакать по всему этому делу. И тут выделяется водород, ты его собираешь в пробирку, и потом поджигаешь, он делает «вуй!» вот так. А потом у меня пробирочки все больше и больше, больше и больше. И, наконец, я что-то зазевался, набрал большую пробирку водорода. Как рвануло. Все стены забрызгало там какими-то химикатами.
Да. Водород – это опасно.
Но электромобили не опасны. И в Калифорнии все-таки 10% уже по закону положено.
Ради бога, ради бога. В моем любимом Хьюстоне большинство автобусов ездит на этих самых.
На электромобилях?
Ну, небольшая часть автобусов ездит. И вот молочники, говорят, здесь ездят.
Молочники у нас нет.
Электрические.
Молочники ездят, но медленно.
Медленно. Пока медленно.
Вот, я сейчас хочу вспомнить год, по-моему, это был 73-й, вы еще не уехали из Отечества, а вы были в Петербурге, в Ленинграде, я тогда был в Ленинграде, я был на концерте Дюка Эллингтона, на котором, видимо, были и вы. И вот сейчас композиция Дюка Эллингтона, которая называется «Satin Doll», я ее сам в оркестре, в джаз-оркестре играл, ну, не знаю, раз 150, она называлась у нас «Атласная кукла». И дирижер говорил: «Мальчики, мальчики, номер 64, атласная кукла, атласная кукла». Сидел бы и слушал. Мы сейчас затронули период непосредственно перед вашим отъездом из Отечества. И, но отъезд состоялся не в то время, когда как бы все ехали. Ну, вот, когда я... Вы, Таня, когда уехали?
В 74-м.
Вот, я в 75-м. Ну, про Леонид Владимировича история известная. Поэтому сейчас о ней говорить не буду, потому что она особая.
Меня даже не вспоминают.
Ну и правильно. Вы по другой статье сидели.
Вы по другой статье совершенно. Вы все это время как бы пропустили, ждали своего момента, и момент этот настал неожиданно поздно, в 94-м году только. Хотя, видимо, общая зараза и как бы это общий ажиотаж отъезжавших, во что в 75-м году коснулся. Я говорю ажиотаж, потому что я долго сопротивлялся сам идее отъезда. И когда весь мой кооперативный дом поехал...
Выхода не было.
Не даже выхода, я просто поехал искать приключения. Такое было бесшабашное такое ощущение по жизни. Но вы дожидались до 94-го года.
Да, в январе 94-го года я уехал на... Назад.
Ну, что это? Стабильная работа, положение нефтяника?
Ну, скажем так, до 81-го года, это до 80-го года, это были личные дела. Я бы очень повредил своему отцу, который работал в «Ленинградской правде» в те годы, очень бы повредил своей матери. Да я, мать болела, откровенно
он
говоря.
Он у Картунова работал, да?
В «Ленинградской правде».
У Картунова?
Да, он работал и у Васильева, и у Сиволобова, и у многих редакторов. И я знал, на ком с «Ленинградской правдой» так более-менее. Вот, и тогда не было мысли, откровенно говоря, тогда и не было мысли. Тогда хорошо работалось, тогда интересно работалось. Мы тогда строили сразу 3 огромных нефтеперерабатывающих завода в Киришах, Новополске. И в Мужике, и в Литве, и я был вот сверх головы загружен. Потом были 80-е, началась перестройка, было интересно посмотреть, что в стране произойдет. Вот вам, ну, вы все на Западе уже в это время были.
Мне интересно было.
Очень интересно вам очень было смотреть. А нам, конечно, когда мы не спали ночами и смотрели этот народный депутат. Да, а мне, ленинградцу, петербуржцу, видеть, как прокатили все бюро обком на первых свободных выборах.
Да, Соловьева.
И один, и Соловьева, да, и этого, я уж их фамилии этих не помню, все 6 членов бюро обкома. Всех прокатили, кроме одного Гедаспова. Гедаспова избрали, тот только потому, что он директором ГИБХа был в то время. Вот, это прикладной химик. Потом он в коммунисты подался, а тогда он был просто химик, и я его хорошо знал еще по своему технологическому институту. Вот, потом мы видели, как выходила новая литература, которая была под запрет. Это были изумительные годы, это были счастливые годы. Была надежда в те поры, что страна изменится, что страна станет другой. Была надежда. Надежда кончилась где-то на уровне начала 90-х, 91-го. И вот тогда я решил уезжать.
Ну, с вашей, естественно, личной точки зрения. Потому что молодежь может с вами и не согласиться.
Не согласиться, да. может быть.
У меня есть некоторое количество молодых людей, да, которые считают, что жизнь только-только сейчас и начинается.
Для них. Может быть. И потом еще одно есть обстоятельство, не только это. Есть еще одно обстоятельство. Мне очень хотелось поработать на Западе. Но поработать на Западе. А я в то время, к 91-92 году, уже был на таком уровне, что меня знали на Западе. Я знал, что на Западе я буду заниматься тем, почувствовал, что я буду заниматься на Западе тем, что я занимался. Там... Так скажем, я был в то время главным инженером проектного института, ну, ленинградского, да, ведущего в стране проектного института. Я все там уже, как бы это, ну, прошел. Было интересно, а что я стою? Интересно, смотри, а что я стою, вот как специалист?
На свободном рынке.
На свободном рынке. Это был риск, да, я рисковал.
Но выход на свободный рынок и работа за границей – это не простое механическое перенесение специалиста из одного места в другое. Конечно, он соответствует всем техническим параметрам и техзаданию, но есть сфера социальная, есть сфера взаимоотношений с сотрудниками, знание языка, общие корни, кто где учился, кто какие фильмы смотрел, не смотрел, кто какие книги читал, не читал, в конце концов, кто какое пиво любит. Да мало ли есть какие точки соприкосновения одного человека с другим. Да. И вы попадаете в американский коллектив, где все не такое. Во-первых, начнем с того, что не Европа.
Ну да.
Совсем другие корни. Да. Совсем другое мышление. Да. Я американцев побаюсь, они для меня как луноходы. И вот вы, попав в американский коллектив, как у вас проходила адаптация?
Самое забавное, что адаптация в американском коллективе продолжалась 24 часа. Это меня потрясло, в общем, в какой степени, как быстро я адаптировался в американский коллектив.
Так они все иммигранты.
Не так. В моем коллективе, в этих 600 сотрудниках компании, где я начинал, 800 сотрудников компании, где я начинал, русские было вообще только 4 человека. Только 4.
Да нет, вы имеете
в виду, что они когда-то там...
Ну, конечно, они же все приезжие.
Ну, может быть, но если они эмигранты 17 или 18 века, то, наверное, они уже забыли о том, что они эмигранты. Да, так вот адаптация, да. Я не адаптировался в английскую, в англо-американскоязычную культуру. Я вам честно скажу, я не адаптировался. И ближайшими моими друзьями все-таки в Хьюстоне оставались... русские эмигранты, тем более, что в Хьюстоне очень высокого уровня русская эмиграция.
Ну, как вы думаете, там космический центр.
Космический центр, да. Ведущие нефтяные фермы, да. И ведущий медицинский центр мира.
Да.
И там тут в Хьюстон жить просто так не приезжают. Приезжают жить на Велфер, приезжают жить там в Калифорнию, в Нью-Йорк. Если ты приехал в Хьюстон, ты приехал работать. Mm. Если ты приехал работать, значит, тебя возьмут на работу. И Хьюстон — это город российских, советских докторов наук, кандидатов наук, город высокой в этом смысле, ну, высокого уровня русскоязычной культуры. Поэтому общение у меня было с русскими. Но в то же время мы довольно быстро, где-то 2 месяца, 1.5 месяца, сошлись с американцами. Они стали меня приглашать на свои партии, а это очень важный показатель. Если американец приглашает тебя к себе домой на свою партию, значит, ты его лично устраиваешь.
Безусловно.
Получилось. Я не знаю, как это объяснять. Тяжелее было во Франции за те 1.5 года, что я работал в Париже, в 97-98. Тяжело и здесь, и в Лондоне. В Лондоне они к себе не допускают, не очень допускают. Если сказать, совсем не допускают.
В Лондоне
совсем не допускают.
Совсем по-иному.
А в Америке у нас очень хорошие были друзья. И вот я недавно, в этом году, ездил в 10-дневную побывку, что в Хьюстон. И опять встречался со своими американскими друзьями. Был у них дома, смотрел, какие они новые дома себе построили, там, миллионные. Ну, интересно. Они приезжают в Лондон, они мне звонят, Микаэл. Давай, пошли там, покажи мне, где тут самый лучший паб, покажи мне, где тут хороший ресторан. Микаэл. Вот я теперь Микаэл.
А вам захотелось ездить в Лондон, или вам нужно было? Или вас послали, так сказать, в долгосрочную командировку?
Хороший вопрос. Ну, я сказал, что я поработал в Хьюстоне 3.5 года, потом полтора года поработал в Париже, потом опять 2 с чем-то года работал в Хьюстоне, и потом я немножко занимался сахалинским проектом, подготовкой этого проекта, и я понял, что, наверное, я им буду полезен. Я их спросил, ребята, а вот этих вот, вот этих вот ребят, я их спросил, ребята, я вам не понадоблюсь, если хотите? Они сказали, нет, понадобишься, очень понадобишься, только нам понадобишься в Лондоне, а не в Хьюстоне. Я сказал, ну ладно, если надо ехать в Лондон.
То есть вам из одной фирмы пришлось переходить в другую?
Да, я ушел с предыдущей, перешел. Тем более,
что... Вы не сделаешь ради Сахалина, из Хьюстона в Лондон.
Ну, да. Такое захолустье, Лондон.
Конечно, я говорю, из Хьюстона.
Тем более, что так получилось, оно так-то мне подошло, что я занимался в Хьюстоне. Вот предыдущий мой проект тоже был очень интересный для российских слушателей, может быть, очень интересный еще потому, может, они следят за этой историей. Это проект расширения Можейского завода в Литве, который попробовала было купить американская фирма Williams, и купила его в 99-м году, а сейчас она его продала Юкосу, потому что она не смогла.
Я не смогла потянуть условия.
Да. И я занимался этим проектом, и к тому времени проект уже как бы застрял. Ну, в общем, так получилось, что сказали мне, поезжай, не хочешь ли ты поехать в Лондон? Ну, это если надо, я сказал. Если надо.
Ну, если очень надо.
Американская фирма не смогла потянуть из-за того, что, так сказать, human management не получался.
Да, не получилось.
С людьми не сработало.
Не получилось. Именно на human уровне в Литве не получилось у американской фирмы. Это очень трагический, печальный эпизод. Потому что ведь есть такая концепция, что надо, так сказать, позвать варягов. Варяги нам тут все наладят, и варяги устроят, как это надо делать. Есть такая концепция. Не скажу, что я противник этой концепции, я тоже один из сторонников этой концепции. Но вот конкретный пример. Первый и единственный нефтеперерабатывающий завод в СНГ купила американская фирма и не смогла практически им управлять.
Ну, наблюдая Америку со стороны, можно сказать, что она успешна абсолютно во всем. В технологиях, в разработках там новых идей, социальных и таких. Но внешняя политика и понимание других культур как бы традиционно не являются сильной американской стороной, и когда они едут за границу, особенно кем-то управлять, проколы происходят почти постоянно.
Вот, Сева, это теоретическое соображение я очень хорошо могу подтвердить практическими примерами.
А, вообще, я думал, вы хотели пример какой-то привести.
Нет,
понимаете, в Америке, ну, это происходит, как ни странно, это происходит именно от высокой технической культуры. Потому что если в Америке человеку дают поручение, то он его выполняет. Понимаете?
О, не могу не поделиться.
И все подводится вовремя.
Не могу не поделиться. Когда я был главным инженером в Петербурге, у меня был список на каждого моего главного инженера проекта, что он должен делать. И я его с утра каждый день проверял, что ты сделал за вчера, что ты сделал за позавчера. Когда я приехал в Америку, стал работать с американцами, я, значит, человеку прошу что-то сделать, и я, естественно, его через следующий день спрашиваю, да как движется это дело? Ну как движется? Сделано уже все. Этому пришлось учиться, наверное, года два. Отучаться, переспрашивать.
Обижались, отучаться,
переспрашивать.
С их точки зрения,
привыкнуть к тому. Да. Кстати, во Франции надо было напоминать. Французам надо было напоминать.
Ну, естественно.
Англичанам? Нет, не надо. Англичанам не надо.
Ну, и на том спасибо.
Англичане, между прочим, тоже очень исполнительные. Я вот сейчас прямо работаю с золотыми ребятами. Просто вот... И они ведь русского языка не знают. Они русской культуры не знают. Они русских норм, законов не знают. Они все мне, так сказать, ну, доверяют. Вот. Но если надо сделать, они сделают.
Ну, это англосаксонская какая-то такая...
Этика, протестантская этика, работа прежде всего.
Да. Церковь не ходит, понимаете? А этика сохраняет.
Да, ну, конечно, а ведь вы понимаете, просто развратило русских, которые тоже умели работать. Почему? Это не какое-то там, понимаете ли, врожденное. А ведь вот уже в последнее время просто открыто говорили. Они притворяются, что они нам платят, мы притворяемся, что мы работаем. Ну, и когда так уже заходит далеко, то потом начать работать по-западному очень сложно.
Нет, сейчас молодежь вся перестроилась уже.
Я вам должен сказать.
Нет. Ну да.
В частном секторе.
Частный сектор. Они говорят, позвоню и не звонят. Это долго еще
можно
будет.
Можно? У гостя, да, можно?
Можно.
Значит, я вам скажу так. Я все эти годы, так получилось, что я отслеживаю свой институт. Я бываю там время от времени, они у меня бывают. Ну, там, где я работал. У нас с ними связи не прервались, мы все время. Они стали совсем иначе работать. Они иначе стали работать. Они стали более исполнительными. И потом руководитель института получил право избавляться от тех, кого...
О, да.
Вот это великое, это то, чего у нас не было в советские времена. Мы не могли избавиться от бездельника,
конечно,
от мимикрирующего подработника, от человека, который мимикрирует подработника, а в действительности не работник. Сегодня им легче в этом плане. Сегодня они могут так задавить рублем и долларом этого самого, что он уйдет, потому что не просто.
А в Америке, кстати, как происходит с теми, от кого надо избавиться? Я знаю, что в Европе, особенно в Германии, уволить человека практически невозможно.
В Германии
очень,
немыслимо.
Очень сложно. И здесь с постоянным контрактом человека не избавиться.
Ну, знаете почему?
Не, ну мы сейчас заостримся на
американский. В Германии действует гитлеровский закон. Он же ведь был демагог.
Вот фашист.
Социалист.
Это еще до гитлеровского. Это еще бисмарковские законы. Гитлер их немножечко усилил, но это как-то...
Значит, гитлеровские законы не знаю. Германии знаю Францию. Во Франции, если тебя увольняют, тебе должны заплатить столько окладов, сколько месяцев ты отработал в этой фирме.
Странно, в Германии только двух недель.
Месяц за год, да.
Месяц за год. У нас тоже месяц за год.
Только двухнедельных периодов.
Да. В Америке увольняют так. Ты приходишь на работу, садишься за свой стол, начинаешь работать. Тебе 10 часов говорят, зайдите, вот твой шеф говорит. Говорит тебе, да, вот, дорогой друг, какой ты хороший человек, как нам хорошо с тобой было. Ну, вот обстоятельства изменились. Пожалуйста, вот после обеда не выходи. Это, так сказать, мягкий вариант. Жесткий вариант, с которым я видел у меня на глазах, с несколькими руководителями фирм в Хьюстоне, проектных фирм, не только проектных фирм. Приходят два здоровенных амбала в кабинет к президенту фирмы, и говорят: с этой минуты вы в компании не работаете, уходите. Вещи, которые у вас лежат в столе, вам соберут и привезут. Все остальное не ваше дело. Это жесткий вариант, но он тоже работает в Америке. Вот это надо, чтобы вы здесь, живущие в Америке, в Европе, знаете.
Да, так, знаем, где потому вы живете, живем в Европе.
Где вы живете.
Так, в предвкушении тоже такого варианта увольнения люди же...
Не дай бог. И это тоже нет, слагаемое нет, американского...
Да. Это слагаемое американское жизни. Я спорю очень много со своими коллегами-мигрантами вашей волны в Хьюстоне. Я им говорил всегда...
У меня волны никакой не было.
Третья волна.
Нет,
а
никакой.
Я говорил, что социальная обеспеченность в Европе, человека гораздо выше, чем в Америке.
Конечно.
Спорить нечего, это факт.
Они очень большие сторонники страны, я понимаю, я всегда доходила до... Весьма острая дискуссия, скажем.
Да, они же громко еще говорят.
Да, они еще громко говорят.
Мы в беседе с нашим гостем Михаилом Рудиным сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Я прошу прощения за то, что история у меня сегодня не британская, но, по-моему, ее просто нельзя было пропустить. Так что место действия у нас Венгрия на этот раз. А герой истории, точнее антигерой, это глава одного из самых знаменитых европейских аристократических семейств, граф Матиас Эстергази. Его сын, едва ли не самый известный современный венгерский писатель, Петер Эстергази, только что выпустил книгу, из которой явствует, что граф Матиас долгие годы был осведомителем, работавшим на коммунистическое правительство Венгрии. Правда, судя по всему, не из любви к новому режиму. Любить его семье Эстергази было не за что. Все их состояние, естественно, было экспроприировано народной властью, ну, как положено. После подавления венгерского восстания 56 года в стране начались жестокие репрессии. И службы госбезопасности крепко взяли графа в оборот. Как пишет его сын, бывают времена, когда на вас оказывают такое давление, что у вас просто не остается выбора. Вас сломают, а когда человек сломан, он становится совершенно беспомощным. Короче, граф согласился доносить на своих родных и друзей. Узнал об этом его сын, когда он попросил разрешения ознакомиться с досье служб безопасности. Он-то хотел просто выяснить, как велась слежка за его семьей. А обнаружил документы, написанные его собственным отцом. Он сразу узнал его почерк. Это, конечно, был, так сказать, неприятный момент в его жизни. Это были доносы на разных людей, принимавших участие в восстании. За эти доносы граф даже удостоился похвал венгерских гибистов, это тоже в досье. Те с удовлетворением отмечали его усердие. Удовлетворение, впрочем, было недолгим. С годами донесения графа становились все менее эффективными, но режим становился все менее репрессивным тоже. И начальство жаловалось, что он изыскивает любые возможности, чтобы никого не скомпрометировать. Связь графа с секретными службами продолжалась до 79 года, когда ему, наконец, разрешили выйти на пенсию. Он умер в 98 году. Его сын все это выяснил вскоре после выхода в свет его бестселлера «Гармония Селестис». Это полудокументальная книга, посвященная истории семейства Эстергази. Теперь он был вынужден выпустить второй вариант этой книги под названием «Исправленное издание». Надо сказать, что Венгрию в последнее время сотрясают аналогичные скандалы. Переход от диктатуры к демократии в 90-м году был, на удивление, плавным. И в первые годы никто особенно разборками не занимался. Но постепенно желание разобраться в недавней истории усилилось, и начались разоблачения. Этим летом венгерский премьер-министр признался, честно признался, под давлением, правда, что работал на службу госбезопасности коммунистического режима. А один из самых резких критиков премьера в парламенте, глава правой оппозиционной партии Золтан Покорни, ушел в отставку, когда выяснилось, что его собственный отец 30 лет сотрудничал с венгерским ГБ. Но история с графом Эстергази, бесспорно, самое большое потрясение для венгров. Ведь Эстергази имя почти что нарицательное. У венгров даже есть популярное блюдо – бифштекс по Эстергази. Никак по-русски грамотно не скажешь. И в качестве постскриптума у меня даже есть маленькая история об этом бифштексе. Когда Венгрия стала коммунистической, то там, естественно, как всегда бывает, стали переименовывать улицы. И улицу Эстергази в Будапеште переименовали в улицу Пушкина. А бифштекс официально не переименовали. Но ехидные венгры нашли способ выразить свое отношение к происшедшему. И бифштекс а-ля Эстергази по-венгерски называется Эстергази морда. Ну, такой вот язык. Да? Так вот, заказывая его в ресторане, венгры стали просить бифштекс Пушкин морда. После возвращения демократии венгры, улица, простите, хотели вернуть старое название. Но у Пушкина нашлись защитники. И был достигнут компромисс. Пол улицы называется Эстергази, а другая половина – улица Пушкина.
Замечательная история.
Будапешт.
Я въехал, когда в Восточный Берлин, очень скоро после того, как стена была проломлена, первое, что я увидел, что я въехал на улицу Глинки. Угу. Да, пожалуйста.
Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Ладно. 5 октября 1632 года, 370 лет назад, русские казаки основали на реке Лене город Якутск. Ныне в городе живут 200 тысяч человек, и уже почти полвека существует университет. 5 октября 1947 года, 55 лет назад, в польском городке Вильчегора было основано информационное бюро коммунистических и рабочих партий, сокращенно Коминформ. Чтобы понять это бюро, нужно вспомнить его предшественника, Коминтерн, Коммунистический интернационал. Тот был организован в марте 19 года для ускорения мировой революции. На Западе справедливо считали Коминтерн центром советской пропаганды, шпионажа и террора. Но в 41 году Гитлер напал на СССР, и демократические страны, невзирая на Коминтерн, пошли на помощь России. Сталину отчаянно нужно было расположение западных держав для получения еще большей поддержки. И 15 мая 1943 года, в разгар войны, он попросту распустил Коминтерн. А когда война кончилась, нужно было всеми мерами пресечь дружбу с бывшими союзниками, чтобы идеи свободы и демократии, не дай бог, не проникли бы в Советский Союз. И вот создается подобие Коминтерна. Этот самый Коминформ, куда вошли 9 компартий, в том числе французская и итальянская. Забавно, что местом пребывания центра Коминформа был избран Белград, но меньше чем через год вышел из повиновения югославский диктатор Тито, и Коминформ срочно перевели в Бухарест. Тоже, впрочем, ненадолго. В 1956 году Хрущев решил восстановить отношения с Югославией, и для этого пришлось прикрыть и Коминформ. Он тихо окончил свои дни 17 апреля 1956 года. 5 октября 1952 года, 50 лет назад, открылся 19-й съезд ВКПБ. Через 13 с половиной лет после предыдущего, 18-го. Партия была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза, КПСС, а Политбюро ее Центрального комитета в Президиум. Позже Президиум опять переименовали в Политбюро, но сегодня все это лишь история. Нет, слава богу, ни ВКПБ, ни КПСС. Съезд длился 9 дней. На нем с краткой и довольно бессвязной речью выступил Сталин. Это было его последнее выступление. К 19-му съезду мы вернемся более подробно, я думаю, в беседе с нашим гостем на будущей неделе. 6 октября 1887 года, 115 лет назад, в швейцарском городке Шодефон родился Шарль Эдуард Женере, который прославился как великий архитектор по именем Ле Корбюзье. Большую часть жизни работал во Франции и исповедовал левые социалистические идеи. Вероятно, из-за этого его пригласили в конце 20-х годов в Москву, где по его проекту было сооружено на Мясницкой улице здание Центросоюза. Оно нисколько не устарело по стилю. Напротив, такие здания, как бы со стеклянными стенами, возводят все чаще и сегодня. Ле Корбюзье построил множество оригинальных зданий и жилых комплексов. Он скончался в 65-м году. 6 октября 1927 года, 75 лет назад, в Америке был впервые показан говорящий фильм с синхронной записью речи и музыки. Фильм назывался «Джазовый певец», и главную роль в нем играл выходец из России, очень популярный в те годы эстрадный артист Эл Джолсон.
Он, кажется, из Литвы, Аса Йолсон.
Да. 6 октября 1942 года, 60 лет назад, в Вашингтоне был подписан так называемый второй протокол соглашения о ленд-лизе, то есть о поставке Советскому Союзу новых крупных партий вооружения, продовольствия, автомашин и длинного списка других предметов. Я как-то уже напоминал, что в годы войны почти все военные грузовики были либо Форды, либо Доджи, либо Студебекеры. А командный состав ездил на Виллисах и Бентамах. 8 октября 1957 года, 45 лет назад и через 4 дня после запуска первого спутника, ТАСС оповестил мир об успешном испытании в СССР водородной, то есть термоядерной бомбы, созданной Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Кремлевские вожди радовались, что могут запугать всех на свете. Но Сахаров возвысил голос за свободу, получил Нобелевскую премию мира, и его запугать не удалось. Освобождается понемногу от ядерного страха и все человечество. 9 октября 1942 года, 60 лет назад, был неожиданно издан указ Президиума Верховного Совета об упразднении Института военных комиссаров. До того комиссары имели такую же, а то и большую власть, чем командный состав, и это вело от поражения к поражению. Сталин пожертвовал комиссарами, а через год, как мы слышали, и Коминтерном. Оба решения были правильными и привели к победе, но они лишний раз показали никчемность и пагубность коммунистической идеологии. 10 апреля 1932 года, 70 лет назад, дала первый ток Днепровская гидроэлектростанция «Днепрогэс». За оглушительной пропагандой по этому поводу не было слышно, что ток Днепрогэса дали американские турбины Ньюпорт-Хьюз. 10 октября 1977 года, 25 лет назад, Нобелевская премия мира была присуждена организацией «Международная амнистия», основанной в 1961 году лондонским адвокатом Питером Бененсоном. Международная амнистия добилась освобождения тысяч политзаключенных в 40 странах и продолжает свою трудную и благородную миссию.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Михаилом Рудиным, специалистом по нефтехимии, кандидатом химических наук. Но разговор наш сейчас от нефти пойдет в сторону ее как бы социальных функций и даже, сказал бы больше, государственно-бюджетных функций нефти. И известно, что российский бюджет до... не знаю, до какой степени зависит от нефтепродаж. Поэтому, когда планируется российский бюджет, то закладывают некую условную единицу стоимости тонны нефти и танцуют уже от нее, как от печки. И деньги российские, в общем, в основном как бы базируются на нефти. И вы, естественно, по роду своей деятельности за всем этим следите, вам это все понятно. Что произошло, краткую эволюцию перерождения нефтепромышленности от государственной к олигархической, или какая она там сейчас есть?
Да, это очень специфический, интересный вопрос. Ну, если говорить о цифрах, то 50% значит российского дохода, российского бюджета, это доходы, бюджет, доходы от нефти и газа, 50%. Все остальное, значит, ядерное, машиностроение, пищевая, химическое, целлюлозно-бумажное, золото, лес, все остальные 50%. А 50% это нефть и газ. Правильно говорят, что Россия как бы сидит на нефтяной игле. Это, наверное, точное выражение. Но ведь вопрос не в том, что какую долю нефть составляет в бюджете. В какой-нибудь, скажем, Саудовской Аравии вообще 90-95%. В Кувейте тоже 90-95%. Да. Вопрос в том, как этими деньгами, как этим богатством распорядиться разумно. Давайте так приведем несколько, попробуем привести несколько цифр. 130-135 миллионов тонн нефти Россия продает.
Каждый год.
Каждый год. Значит, 26 миллиардов, 30 миллиардов долларов она от этого получает. А нет, не она, а те, кто продают, получают. Те, кто продают, получают и отстегивают в государственный бюджет аж 22% в виде налогов.
Как у нас, тоже 22%.
22% аж в виде налогов. А куда 78% остальных деваются, это уже следующий и очень специальный вопрос. У меня было много разных дискуссий на разных уровнях с разными людьми. Я скажу так, я не уверен, более того, уверен в противоположном, что решение о приватизации нефтяных и газовых ресурсов России было правильным. Потому что это решение лишило страну того, что иногда называют национальной рентой, лишило страну оставшихся 78%.
Но вам сейчас скажут, что вы рассуждаете как социалист до перестроечного разлива, что вы, приехав из Америки, где все частное и все приватизировано, должны были бы там, так сказать, кое-что на ус намотать.
Да еще просто спросить, какова же была альтернатива, ведь государство-то добывать нефть не умело, ведь все это было страшно бесхозяйственно.
Вопрос, конечно, тоже очень интересный. Но если вы думаете, что нефть за эти 10 лет, 8 лет, что владеют ею неизвестно откуда появившиеся люди, если вы думаете, что за эти 8 лет нефть стали добывать более разумно, если вы думаете, что те оставшиеся 78% были исключительно разумным способом инвестированы в развитие, в модернизацию, то вы глубоко ошибаетесь. Я хорошо владею данными по нефтеперерабатывающей промышленности, потому что и 3 справочника по нефтепереработке в России, это мои справочники, и учебники для вузов с моим участием, учебники для техников с моим участием написаны были. Я один из авторов этих учебников. И я хорошо знаю нефтеперерабатывающую промышленность. Так вот, из 40 объектов, которые в 1994-95 годах планировались к строительству за счет средств, полученных от продажи нефти и нефтепродуктов, построен, завершен строительством один.
Ну, так остальные это государственные.
Нет, они стали же частными. Они частными.
Ну, да.
Ни частник, сегодняшний владелец, владелец нефтяной фирмы, нефтяной магнат, или как его любят называть, олигарх, он очень неохотно расстается с деньгами и очень неохотно думает о том, что надо сделать для того, для той отрасли, для того, для той промышленности, которой он сегодня неизвестно почему владеет.
Но ведь олигархов вы не призываете к альтруистическим каким-то действиям. Вы можете дать им экономическую выкладку. Построй нефтеперерабатывающие заводы и продавай продукцию их в 5 или в 6 раз дороже, нежели сырую нефть, которую ты гонишь сейчас по трубе.
Да, наверное. Но если я построю нефтеперерабатывающий завод, а это 300-500 миллионов, если я вложу деньги в его реконструкцию, то эти доходы от этого я получу завтра, через 5 лет, через 7 лет, через 3-10. А доходы от нефти я же сегодня. Я же сегодня вот эту загнал, погнал по трубе нефть на запад. И я, вот они 78%, которые могут идти на Багамы, на Цюрих, на остров Науру, где очень много почему-то банков находится на острове Науру.
Государственное место.
Ради бога.
Да, деньги относительно легко полученные, как вот мы сейчас из беседы поняли, они, естественно, порождают огромное количество желающих эти деньги получить таким же образом. Короче, нефтяные короли, которые сидят на трубе, они спокойно, в принципе, спать не могут. И история с Кукурой, с похищением вице-президента Лукойла, в принципе, проиллюстрировала вот эту мысль.
Да. Значит, когда я приехал в Штаты в 1994 году, меня взяли на, в общем, то, что называется business development, на развитие бизнеса в России. В 1994 году были большие надежды, что в России пойдет дело, будут стройки, будут инвестиции. Тем более я в проектной конторе работал, стало быть, было интересно, работаю, стало быть, интересно, было интересно получать проекты. И я все говорил, в 1997 году они накушаются и начнут строить. Потом я говорю, нет, в 98-м году они накушаются. И начнут строить, начнут вкладывать, начнут инвестировать. 2002. Ну, нету. Ну, не инвестируют. Ну, нету. Ну, не, ну, не строят. Ну, я вам скажу, вот в я перед отъездом еще из России покупал у японцев цех для одного из заводов на Волге, нефтеперерабатывающих заводов на Волге. Этот цех я купил, и поскольку тогда еще не было олигархов, не было ЮКОСа, можно было его купить, и купили мы его. И везли оборудование, и оборудование лежит с 97-го года не распакованное. Почему? Что, у денег, что ли, нет? Особенно мне нравится, когда говорят, что надо дать западные инвестиции в Россию. Надо западные инвестиции давать в Россию. Дайте им западные инвестиции в Россию, а потом посмотрите, где они окажутся, эти западные инвестиции. Поэтому радикальный, конечно, способ, радикальный, самый радикальный, я не знаю, возможно ли это сегодня.
Национализировать,
так как это сделали либористы в Англии, когда они пришли к власти где-то в 45-м году. Не знаю.
Хорошо, мало было.
Да, ну, не знаю. В каждой стране свои обстоятельства. Ведь вы помните Карамзина, да? Что он сказал про Россию?
Ну, да, мы это знаем. Да,
мы же знаем.
Да,
эту цитату знаете. И все это, вот, к сожалению. Да. Ну, к сожалению, не меняется.
Но вы, видимо, следите и за законодательством российским и за формированием некой государственной политики в отношении нефти. Вы прослеживаете какие-то тенденции? Ведь наверняка там на Старой площади и в Кремле понимают, что творится, и как-то хотят подключить государство к большей доле доходов.
Хотят. А вот могут ли сегодня? А вот смогут ли сегодня? Я не знаю. Вот тут я останавливаюсь, потому что как это, когда ввели человеку какой-то там, внутрь человека какой-то элемент чуждый для него, а потом этот элемент начинает обрастать сосудами, и он врастает, и потом попробуй потом извлеки этот кусок из этого через человека, если он уже так оброс. Как вы сегодня можете,
Последнее, что я хотел спросить вас сегодня. Вся эта история вокруг Ирака, естественно, американское правительство и официальные средства американской массовой информации рисуют одну картину, но тут ходят по улицам антиглобалисты, трясут плакатами и говорят, что эта война на самом деле не насчет Ирака и насчет свержения режима, и вообще вся ерунда, а все это насчет нефти. И вы как нефтяник, как вы глядите на заявление вот прогрессивной общественности с плакатами?
О да. Структура. Для начала начнем со структуры. Структура Америка получает с Ближнего Востока 30% нефти. 70% она получает из других источников, в том числе своих 50%, и там 20% там с других источников, с Латинской Америки. Поэтому иракская составляющая в нефти для этого самого, это совершенно незначительный элемент. Думаю, что если будет война в Ираке, если иракская нефть выйдет на этот самый, то вряд ли особенно рынок изменится. Думаю, что здесь скорее внутриполитические дела господина Буша.
Вот он... так вот вам, господа антиглобалисты, знаете, что эта война вовсе не насчет нефти, нам специалист это сказал с полным знанием дела. Мы встретимся с вами на будущей неделе в том же месте, в тот же час.
Большое спасибо.
Спасибо.